Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 3 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Израиль и США продолжают бомбардировки военных и административных объектов в Иране. Иран отвечает ударами по Израилю, американским базам на Ближнем Востоке и территории государств-союзников США. Израиль начал наземную операцию на юге Ливана против проиранской радикальной группировки «Хизбалла». Война на Ближнем Востоке привела к резкому скачку цен на природный газ и нефть. Также сегодня.
Нам нужны активные истории, когда мы интегрируемся в европейское пространство, когда мы действуем с Европой, и Европа видит, что мы актив.
Заинтересована ли Украина в передаче своего военного опыта странам, противостоящим сейчас Ирану? Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются уже четвертый день. Их интенсивность не снижается. Сегодня стало известно о начале наземной операции израильской армии на юге Ливана, где базируется проиранская группировка «Хизбалла», обстрелявшая Израиль вопреки требованиям ливанских властей от этого воздержаться. В Ливане еще свежи воспоминания о военной операции «Цахал» против «Хизбаллы» в 2024 и 2025 годах, и большинство ливанцев не хотят повторения подобных событий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник выступил с резким заявлением в адрес Хизбаллы, и вот что он в частности сказал.
«Мы однозначно добьемся того, чтобы Хизбалла заплатила высокую цену за все, что совершила, за обстрелы Израиля. Мы не вернемся к правилам, существовавшим до 7 октября, и не допустим обмена огнем. Мы нанесем Хизбалле серьезный удар, и Наим Кесем, председатель организации Хизбалла, убедится, что тот, кто идет по пути Хаменеи, заканчивает так же, как Хаменеи, в глубинах ада, вместе со всеми ликвидированными представителями оси зла».
Это был министр обороны Израиля Исраэль Кац. В понедельник на военную операцию США и Израиля против Ирана отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что это, цитата, «хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура». Зеленский также назвал Россию, обещавшую в свое время оказывать помощь режиму Башара Асада в Сирии и постоянно напоминавшую о стратегическом партнерстве с Ираном, ничтожным союзником. Зеленский вчера выступил по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан перед исповедующими ислам военнослужащими ВСУ. Он упомянул о родстве, по его мнению, нынешних иранского и российского режимов.
«Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Мы надеемся, что режим в Иране не одержит победу, потому что это античеловечный режим. Он распространяет войну и фактически пытается расширить конфликт на весь регион. Важно, чтобы люди и государства смогли защитить себя, и чтобы эта война не затягивалась». Я благодарю каждое государство, которое реально помогает защищать жизнь, защищает нас здесь, в Украине, и жизни людей в других странах. Мы помним, все мы противостоим одному злу, тем, кто отнимает жизни и презирает людей. Не случайно Москва и режим в Иране были так близки. Их объединяет одно – неуважение к человеческой жизни и достоинству. Мы все в Европе и во всем мире должны быть эффективными в защите от таких режимов. Это необходимо, чтобы в итоге побеждала жизнь».
Это был президент Украины Владимир Зеленский. В ведущих мировых средствах массовой информации война на Ближнем Востоке – абсолютно доминирующая тема. Про войну в Украине вспоминает мало кто. Тем не менее, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, чья военная база на Кипре была атакована иранскими беспилотниками, в понедельник заявил о намерении привлечь украинских экспертов для борьбы с вражескими БПЛА. Владимир Зеленский пока не подтвердил, что Лондон официально обращался за помощью к Киеву. Тем не менее, это заявление бурно обсуждается. Руководитель аналитического центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным, несмотря на риск обострения отношений с Ираном.
«Нам нужны активные истории, когда мы интегрируемся в европейское пространство, когда мы действуем с Европой, и Европа видит, что мы актив, что мы мощная, будем говорить так, подмога, усиление, и это новые технологии. Это раз, да, Иран имеет имеет там, как сейчас было опубликовано, до 800 где-то баллистических ракет, и некоторые из них, там целый ряд ракет у них с большой боевой частью, 1800 килограммов, летит на 2000, что достает до Украины и до целого ряда государств Центральной и Восточной Европы. Но там есть и идеи, что там могут быть и 3000 километров они лететь, но я думаю, что выигрыш от объединения, он гораздо важнее тех новых рисков, которые мы можем получить непосредственно от Ирана. И это крайне важный момент, который связан, как я уже говорил, и с психологическим разрезом, что мы, европейцы, вместе, мы, украинские европейцы и европейцы Западной Европы, да, мы фактически однородная демократическая система, и мы должны действовать вместе, заодно бороться. И технологии, второй момент, вот именно таким образом мы можем прийти к получению лицензий, которых не хватает сегодня для масштабирования ракет, таких как ракеты для Патриот, Астер ракеты, это для СМТНГ. Вот эти вещи мы должны взять в том числе на себя, потому что, ну, опять же, если брать те же зенитно-ракетные комплексы, Украина никогда не производила ЗРК, и вот в конце 2024 года был кодифицирован украинский зенитно-ракетный комплекс «Шершень», который может стрелять целым рядом различных ракет, в том числе там есть американского производства ракеты. И эти вещи нужно умножить. Это комплекс, который по своей сути очень близок по философии, по качествам к НАСАМС комплексу, но при этом стоит в 6-7 раз дешевле. И это уже про наши украинские технологии, которые были отработаны, ну, в течение, будем так говорить, десятилетия. То есть за 10 лет Украина создала свой зенитно-ракетный комплекс. Только во время войны мы начали оснащать свою армию. И, конечно, тут европейские государства вот часто сукаризны. Мы помним, там, как нам укоряли нас в 22-23 годах, что мы там мало закупали. Но сейчас ситуация это уже в истории. Сейчас все смотрят вперед, в будущее, и речь идет ни много ни мало о кинетическом столкновении России с европейским НАТО. Вот о чем идет речь. И здесь риски для европейских стран НАТО, они возросли в десятки раз. И сейчас, если заметили, уже помалкивают разведки европейские о том, что там через 3 года, через там к какому-то 30-му году могут атаковать путинские орды. А на самом деле путинский терроризм может прийти в Европу, в Западную Европу в том числе, может прийти вот прямо в 26-м году, вот по большому счету. И здесь Украина вот очень ясный актив, очень мощная преграда, которую, если правильно распорядиться этим активом всей Европе, здесь и ресурсы денежные для содержания украинской армии, здесь и ресурсы для скорейшего создания группировок спутников, и спутников связи, и спутников разведки, ну и, безусловно, ракеты, ракетный щит и ракетный меч – это то, чего нет у Европы. У Европы нет, кроме американских баллистических ракет, нет никаких, ну, за исключением французской ядерной ракеты, которая с борта корабля выстреливается. Но это не совсем то, что нужно сейчас, в данный момент. Сейчас нужно громадное количество баллистических ракет. И здесь Украина тоже может показать своим движением на упреждение. Это есть сейчас. Мы фактически имеем серийную ракету «Сапсан», которая там есть нюансы, не хочу об этом говорить, но это все, это нормально, что есть серийная ракета и что она дорабатывается в ходе серии.
Мнение Валентина Батрака – это фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Израиль и Соединенные Штаты нанесли сегодня новые удары по объектам в Иране, в том числе в Тегеране. Американские военные отказываются назвать точную дату окончания военной операции, признавая при этом, что американские войска могут понести новые потери. За первые 4 дня погибли 6 американских военнослужащих, были также сбиты 3 истребителя. Предполагается, что дружественным огнем сил противовоздушной обороны Кувейта, по которому Иран тоже выпустил баллистические ракеты. Атаковано здание посольства США в Эр-Рияде, оно загорелось, пострадавших нет. Американская наземная операция в Иране считается маловероятной, однако полностью не исключается. Телеканал «Аль-Арабия» сегодня сообщил о некой наземной операции в Иране, проведенной агентами израильской разведки «Моссад». Но подтверждения этой информации пока, по крайней мере, нет. Многих в эти дни интересует, почему удары по Ирану начались именно сейчас. Ведь еще на прошлой неделе шли переговоры и даже были заявления о достигнутом прогрессе. Главный американский переговорщик Стив Уиткоф, ранее не раскрывавший содержание переговоров, в социальных сетях дал понять, что иранская делегация с самого начала фактически шантажировала США скорым появлением у Ирана ядерных боезарядов.
На той первой встрече оба иранских переговорщика сказали нам прямо, без стеснения, что они контролируют 460 килограммов 60% урана и знают, что из этого можно изготовить 11 ядерных бомб. И это было началом их переговорной позиции.
Это был фрагмент поста в социальных сетях специального посланника президента США Стива Уиткофа. Не менее волнующий вопрос сейчас, когда война на Ближнем Востоке закончится. Давший комментарий по этому поводу госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США еще не применили против Ирана всю свою военную мощь. В ходе общения с журналистами Рубио также ответил на вопрос по поводу сообщений об ударе по школе для девочек на юге Ирана, располагавшейся вблизи иранской базы, в результате которого, согласно утверждениям иранских властей, погибли более 150 человек, среди них более 100 детей. Независимого подтверждения данных о погибших нет. Израиль заявил, что не имеет отношения к удару по школе. А вот что сказал Марко Рубио.
Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удары по школе. Нашими целями являются ракеты, как объекты их производства, так и средства их запуска. Я видел эти сообщения. Я не хочу подробно их обсуждать не потому, что избегаю ответа на ваш вопрос, а потому, что не хочу допустить ошибку. Если бы это действительно был наш удар, Министерство обороны провело бы расследование. Я бы перенаправил ваш вопрос туда, и я позабочусь о том, чтобы там были осведомлены о вашем вопросе. Нам хотелось бы знать, что случилось. В то же время иранская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре. Вы это видели, я уверен. Они атакуют отели, посольства, аэропорты, порты и нефтяную инфраструктуру. Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических действий, однако могу сказать, что самые мощные удары со стороны американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более жестким для Ирана, чем то, что происходит сейчас. Кто-то спросил, сколько времени это займет. Я не знаю, сколько именно. У нас есть конкретные цели, и мы будем действовать столько, сколько потребуется для их достижения. И мы их достигнем. Когда эта операция завершится, мир станет безопаснее.
Это был госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. В ответ на удары по своей территории Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, по которому идет транспортировка чуть ли не четверти всей потребляемой в мире нефти. В Персидском заливе были атакованы несколько нефтеналивных танкеров. Компания Qatar Energy приостановила производство сжиженного природного газа после иранских ударов. Вчера был поврежден крупный нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Я об этом рассказывал. Все это, разумеется, не могло не сказаться на мировом рынке энергоносителей. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту.
Первые после начала боевых действий торги на нефтяном рынке ожидаемо стартовали с взлета котировок. Контракты на североморский сорт Brent взлетели до $82 за баррель, а цена российской марки Urals выросла до $67. Однако удержать достигнутых высот нефть не смогла. Стоимость Brent откатилась ниже $80, а Urals вернулась к уровням, которые сложились незадолго до первых ударов, то есть ниже $60. Это не значит, что они там и останутся. Торги проходят крайне нервно, ситуация постоянно меняется, и пока участники рынка явно ориентируются на непродолжительный обмен ударами, после которого президент США Дональд Трамп объявит цели операции достигнутыми, а обезглавленный Иран займется своими внутренними проблемами. Поэтому, несмотря на то, что движение танкеров из Персидского залива через Ормузский пролив фактически остановлено, а это примерно пятая часть всех мировых поставок нефти, о коллапсе мирового рынка энергоносителей говорить преждевременно. Несколько остудило пыл покупателей и вчерашнее заявление 8 стран ОПЕК+, о повышении квот на добычу с 1 апреля. Тем не менее, если в ближайшие день-два движение танкеров через Ормузский пролив не возобновится, аналитики Bloomberg Economics не исключают цен выше $100 за баррель. Если же война окажется гораздо более длительной, чем прошлогодняя 12-дневная кампания, и судоходство в регионе будет серьезно затруднено, аналитики, а за последние пару дней высказались практически все ведущие мировые эксперты, не исключают нефти и по $120-$150 за баррель. Пока у ключевых потребителей нефти из Персидского залива запасов на 1-2 месяца. Соответственно, и структурный рост цен, связанный с дефицитом на рынке, начнется не раньше апреля. Вероятность последнего сценария никто не оценивает выше 10%. Тем не менее, совсем сбрасывать его со счетов нельзя. Гораздо более напряженная ситуация складывается на газовом рынке. После того, как катарская газовая компания Qatar Energy остановила производство СПГ из-за иранских ударов по своим объектам, цены на сжиженный природный газ в Европе подскочили почти в полтора раза. Россия во всей этой ситуации, на первый взгляд, выглядит главным бенефициаром. Перебои с поставками энергоносителей из ключевого нефтеносного региона мира теоретически могут подогреть интерес крупных покупателей к российскому сырью. Вот только если ближневосточная война не продлится долго, ситуация может развернуться на 180 градусов, и желающих нарушать американские санкции явно поубавится.
Реплика экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Хотя в первый день операции Израиля и США против Ирана Вашингтон заявил одной из ее целей – смещение теократического иранского режима, многие обратили внимание на то, что в последующие дни американские официальные лица, включая президента Дональда Трампа, упоминали об этом гораздо меньше. Появились даже предположения, что Вашингтон устроили бы и более умеренные политики даже нынешнего иранского политического истеблишмента. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» новый верховный лидер Исламской республики Иран вместо убитого аятоллы Али Хаменеи избран не был для проведения выборов обязательно в полном составе, отмечу это, должен собраться совет экспертов из 88 человек, что в условиях войны сложно, тем более, что некоторые члены совета весьма и весьма преклонного возраста. А пока я расспросил профессора Еврейского университета в Иерусалиме Владимира Мисамеда о возможных альтернативных сценариях смены власти в Иране. Хотел бы отдельно спросить по поводу президента Масуда Пезешкиана. Как-то нынешняя ситуация дает ему шанс, может быть, как-то усилить все-таки свое политическое влияние?
Скорее всего, нет, потому что он серьезно ассоциировался с либералами, так сказать. Реформисты, когда вот сейчас создавали, например, такой фронт перемен, они в течение последнего месяца-полутора была такая идея с фронтом перемен. Этот фронт перемен, он замыслился как очень серьезный орган, во главе которого будет нынешний президент, но получилось так, что он ничего реформистского не сделал. Более того, при нем как раз по всем направлениям пошло очень резкое падение вниз, и поэтому ставят ему вину, что он ничего не сумел сделать, боялся религиозного лидера, никакой инициативы там, никаких действительных шагов по выходу из этой большой, и, во-первых, из изоляции, а во-вторых, выходу из такого серьезного очень экономического дисбаланса, он ничего не сделал. Поэтому я бы не сказал, что он может подняться как-то.
А возможен ли военный переворот в Иране? Скажем, армия посчитала, что сопротивляться таким ударам, какие сейчас наносятся, самоубийственно, и решила поменять вот эту религиозную верхушку и прийти к власти и захватить ее.
В Иране ведь две армии. Одна национальная армия, это вот так называемые вооруженные силы, Артеш, то, что называется по-персидски. И второе – это корпус стражи Исламской революции, который гораздо больше по размерам и гораздо лучше вооружен, чем армия, чем этот Артеш. Поэтому, собственно говоря, военный переворот со стороны армии, он в принципе возможен, но у него очень мало шансов реализоваться.
Существует ли политическая, внутренняя политическая сила в Иране или какая-то фигура, может быть, отдельная, вокруг которой противники режима могут консолидироваться?
В Иране есть такие люди, в принципе, их немного. Там, например, есть примерно несколько очень важных оппозиционеров, которые в 2009 году возглавили так называемое «зеленое движение», когда в стране, в принципе, была очень серьезная оппозиция правящему тогда правительству, потому что, помните, это касается президента Ахмадинежада. Так вот, президент Ахмадинежад, когда он выходил на второй срок, во время выборов было очень много тогда приписок и прочих всяких махинаций предвыборных, и тогда было очень серьезное движение, и во главе этого движения стояли два очень видных иранских политика. Того времени это бывший спикер иранского парламента Мехди Керуби, и второй это был Мусави, последний премьер-министр. Пост был ликвидирован в 89 году, когда как раз на трон, так сказать, взошел Али Хаменеи. И поэтому эти два человека 14 лет находились под домашним арестом, и только весной прошлого года были освобождены. И вот в последнее время говорят о том, что они опять вроде бы хотят в политику, если бы они, так сказать, пользуясь своим опытом демонстраций того времени, то есть 2009 года, 17-летней давности, и пользуясь авторитетом, который они еще, наверное, не утратили, могли возглавить как раз вот это вот движение, придав ему силу и сплоченность, а с другой стороны, помогая ему вовлечь в свою орбиту новые элементы, антирежимные и антиправительственные. И тогда, может быть, что-то бы получилось, и в Иране был бы сброшен исламский режим, ликвидирована опасность, которая существует для Израиля.
Мнение профессора Еврейского университета в Иерусалиме, ирониста Владимира Мисамеда. И заканчивать сегодняшний выпуск опять приходится на печальной ноте. В США умер кинорежиссер Слава Цукерман, ему было 85 лет. Слава Цукерман родился в Москве, он один из создателей студенческого театра при МИСИ, актерами которого были Геннадий Хазанов и Семен Фарада. Работал на студии «Центр научфильм» на центральном телевидении, в 70-х годах эмигрировал в Израиль, потом переехал в США. Наиболее известной работой Славы Цукермана стал снятый в Соединенных Штатах в 1982 году фантастический фильм «Жидкое небо». Среди других его фильмов «Бедная Лиза» и «Перестройка». Этот фильм о переживающем личный кризис крупном советском ученом, эмигрировавшем в свое время в США, а потом вернувшемся в СССР. В 2007 году перед поездкой на московский кинофестиваль американского кино «Амфест», на котором были представлены материалы этого фильма, Слава Цукерман рассказал в интервью Александру Генису, что происходит с его фильмами, когда они попадают в разную культурную среду. Этой беседой и закончу сегодняшний выпуск.
Я очень хорошо понимал, что, в принципе, сделать такой фильм, который бы полностью устраивал обе страны, невозможно. Хотя до сих пор мне удавалось там, делать фильм о русских священниках в Израиле, который нравился евреям и русским священникам, или делать фильм о панках, который нравится панкам. До сих пор вот этот как бы барьер конфликта между объектами съемки и законченным продуктом мне удавалось преодолеть. Не знаю, может быть, и сейчас удастся.
А почему? Расскажите, что происходит в вашем фильме, когда он попадает в чужую культурную среду, например, «Жидким небом» в России?
Такой же культфильм в России. Более того, когда я приехал впервые с ним в Россию, а было это 89-й год, то есть вот с начала перестройки, и первое место, где его показали, к дикому шоку моему и организаторов просмотра, которые сами не знали, кто там зрители организовал, это был клуб МВД. Зрители были в основном милиционеры и КГБшники, молодые. А я до этого в Америке сотни раз на разных интервью говорил, что этот фильм никогда не будет показан в России, не только потому, что это страна, где подобные темы не показывают, а даже если бы разрешили и захотели, я бы не мог его перевести на русский язык, настолько это далеко от русской жизни.
И что же оказалось на самом деле?
И вот оказалось, значит, первый молодой милиционер, который поднялся в зале, сказал, он говорит, не понимаю, почему вот тут нам говорили, что это фильм только для американских зрителей и прочее. По-моему, это фильм о нас, абсолютно о нашей судьбе, я его вижу как абсолютно свой фильм о России.
А вы думаете о зрителе, когда снимаете кино? Вы снимаете фильм о русском, который возвращается в Россию, и даже если вы играете американский актер.
Я думаю, что о зрителе не думать нельзя. Как я говорю, что хотелось бы, конечно, чтобы полюбили все, но, конечно, основной зритель, которого я представлял, это зритель американский, потому что хотя бы просто, что тема эта имеет столько реалий, известных для русского и непонятных для американцев, что хотя бы уже поэтому невозможно делать для одной стороны. Вот я делал перед этим документальный фильм о жене Сталина, и я с самого начала поставил вопрос так, что я его делаю только в случае, если делаю два разных варианта, русский и американский, потому что сделать невозможно так, чтобы это 100% удовлетворило обе стороны.
Слава, фильм называется «Перестройка». Это слово, которое в Америке, я думаю, сейчас более популярно, чем в России, где «Перестройка» уже как бы и забыли.
Несомненно, я говорю, что название у нас было сначала «Космологический конгресс». Это всегда было условное название, я не знал, как его назвать. Но вот в сегодняшний день, поскольку фильм это о той эпохе, и как бы это не о перестройке в России, это, упаси Господи, не документальный фильм о России. Это, как я вам говорю, фильм о человеке, который свой личный кризис воспринимает как кризис мира, и, в общем-то, может быть, кризис мира и видит. Поэтому, несмотря на личный как бы успех, он все это воспринимает не как успех, а как катастрофу. Его отношения с женщинами, с семьей, со всем. Вот о чем этот фильм. И мне казалось, что это естественно делать подобный фильм метафорический на фоне места, города, в котором происходит перестройка, переход из одного общества в другой. Но это не о перестройке фильм, ни в коем случае. А слово это, после того, как идея такая возникла, не у меня, к кстати. В Америке она возникла на заре перестройки. Мы начали делать большое исследование на эту тему и запросили кучу людей, как в Европе, так и в Америке. И оказалось, что ну, абсолютное большинство говорит, что лучше название придумать нельзя, оно привлечет зрителей, и ни в коем случае не надо брать никакое другое название. При этом мы точно так же хорошо понимали, что каждый русский, которому говоришь, я делаю фильм, который называется «Перестройка», просто реагирует как шок и говорит, то встанет такой фильм смотреть.
Интересно. Мы опять никогда... зеркальная ситуация.
Мы никогда, только... Да, мы никогда не собирались его называть в России. Так что я открываю секрет, что до фестиваля он назван «Перестройкой» по чисто личному решению организатора этого фестиваля Кирилла Разлогова, который посмотрел фильм и сразу сказал, я в программе назову «Перестройка», потому что я его показываю именно как фильм, как видят Америка и для американского зрителя. Я хочу, чтобы все было как в Америке. И так там и написано в программе английским языком, словом «перестройка».
Ну что ж, я желаю успеха вашему фильму и надеюсь, что вы его доберетесь, потому что вы знаете секрет, как завоевать обе аудитории. Так в чем секрет все-таки?
Секрет здесь, мне кажется, он простым, хотя я к нему пришел не сразу, а, честно говоря, меня всегда это с юных лет волновало. Вот с того момента, когда я прочел про Гою и видел его картины, меня потрясло. Ну, как же вот он рисует портрет короля? Это явная карикатура, портрет Карлоса. А Карлосу нравилось. В чем секрет такой карикатуры, которая нравится изображенному? Потом я об этом думал много, делая свои фильмы, и потом я понял, что секрет действительно страшно прост. Секрет — это любовь к своим героям. Те авторы, которые показывают своих героев с любовью, вне зависимости от того, кто бы эти герои не были, они их воспринимают во всем противоречии и любят их, то, естественно, и этим героям они нравятся, и, в общем, и могут нравиться и тем, кто воспринимает это как карикатуру. Поэтому я очень люблю рассказывать историю, как я впервые показывал «Редкое небо» в Англии, и случилось, что я оказался в ночном клубе, вот теперь это называется «Рейва» и много, а тогда это только начиналось в Англии, на заброшенном заводе, на край Лондона среди руин, собиралась толпа в несколько тысяч панков с булавками в ушах. Это выглядело довольно-таки страшно. И полиция их не пустила, потому что там неправильно было оформлено разрешение на продажу алкоголя. Их не пустили. Не состоялось это мероприятие. И вся эта страшная толпа разозленная шла обратно и увидела меня. Поскольку до этого вышел фильм, и меня показывали по телевизору, они знали мое лицо. И вот толпа меня окружила, и эти панки меня благодарили за хороший фильм. Это было самое приятное. Я снимал американских панков и английских панков в лицо не видел. Поэтому я очень боялся, что они смеют фильм. Но их признание — это самое большое признание, которое было в моей жизни.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».